Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, особенно мы рады видеть здесь атеистов, задал любой вопрос атеиста, то есть любой вопрос, который, возможно, мешает вам обрести христианскую веру, указывает на то, что вот все это чепуха, нет никакого Бога, что на самом деле верна атеистическая картина мира. А если вы хотите такой вопрос поставить, то добро пожаловать. Если вы сами не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, у вас это возникло такое вот затруднение, то тоже добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте, это, наверное, проще всего. teos.fm, вы там увидите такую синюю полоску внизу сайта, и там будет такая кнопка «Вопрос в студию». Это легко очень отправить. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно писать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. И Сергей, там последняя буква В, как русская У. И я хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень благодарны всем людям, которые нас поддерживают. То, что наше радио работает, то, что этот эфир выходит, это заслуга тех людей, которые нам посылают 100, 200, 500, может, 1000 рублей из своих денег. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.fm. Там в уголке есть соответствующая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно сделать, тоже горячо приветствуется, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». «Сергей Худиев, Радио Теос». И первая же ссылка будет на страничку моей передачи, там будет видно, как это все поддержать. Итак, мы ждем ваших вопросов, и вот у нас остался вопрос с прошлой передачи. Станислав, уж не хотите ли вы сказать, что христиане изобрели научный метод анализа повторяющихся наблюдений, пытаясь найти сверхъестественную причину? Именно что христиане создали научный метод, потому что христиане верили в то, что мир упорядочен созидательной волей Творца. Они верили, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть за Вселенной стоит творящий Логос, Слово в нашем переводе, Логос, который создал Вселенную упорядоченной, Логос, который заложил во Вселенной определенную математическую структуру. Эту математическую структуру может изучать ученый. Кеплер, там, Ньютон, ну, все они, собственно, прямо писали, что они раскрывают Божий замысел, что они воздают этим хвалу Создателю, что наука рассматривалась учеными, которые, собственно, создали европейскую науку как средство прославления Бога. И в основании науки лежит вера в то, что Вселенная обладает математической структурой. То, что математик Юджин Винер назвал непостижимой эффективностью математики. Я сам на это обратил внимание, что люди создавали определенные математические конструкции чисто как игра ума. А потом оказывалось, что они описывают реальный мир за пределами нашего сознания, что у Вселенной есть постигаемая умом математическая структура. Ну вот Альберт Эйнштейн, его нельзя назвать верующим в сколько-нибудь так, ортодоксальном смысле. Он не хотел себя признавать, собственно, неверующим, не атеистом. Когда у него спрашивали, там, атеист ли он отказывался, когда спрашивали, верит ли он в личного Бога, он тоже отказывался. Но он сказал как-то, что вера, для занятий науки необходима вера в то, что Вселенная упорядочена и постижима для разума. Корни этой веры лежат в религии, что мы живем в упорядоченной Вселенной, которая является разумной, в которой есть разумная структура, постижимая для нашего разума, и мы обладаем способностью познать. То и другое, как-то оно автоматически не разумеется само собой, потому что в атеистической картине мира все наши способности, в том числе интеллектуальные, они являются результатом эволюции, а эволюция, она не заинтересована в истине. Эволюция заинтересована в успешном продвижении своих генов. Ну, был такой вот... Ну, он сейчас есть, он в тюрьме, правда, сидит. Мэрил Джессоп, который был одним из лидеров такой секточки, отделившейся от мормонов. Мормоны, они были многоженцы, потом еще в 19 веке перестали, но от них отделилась такая вот группа, которая продолжает придерживаться многоженства. У него там было несколько десятков жен и какие-то там сотни детей. Мужик свои гены продвинул на отлично. При этом никто из нас не скажет, что его представление о мире истинно. То есть эволюция, она не поощряет поиска истины. Она поощряет эффективность в продвижении своих генов. Поэтому то, что мы обладаем сознанием, способным помышлять о квантовой динамике, и Вселенная обладает математической структурой, это вещи, которые необходимы для занятий наукой, которые в ней подразумеваются, и они связаны именно с теистическим мировоззрением. То есть то, что научную революцию произвели именно христиане, это, причем христиане ревностные, благочестивые, не просто представители христианской культуры. Это, во-первых, исторический факт, во-вторых, это факт вполне себе закономерный. Так. Станислав, вопрос первый. Элементивизм как материалистическая теория понимает сознание как обобщающий термин для обозначения совокупности сугубо материальных процессов, таких как запоминание, речь, ранжирование потребностей, движение нейрональных импульсов по речевой модели, то есть мышление, принятие решений по выбору доминантной потребности, то есть воля и других. Поэтому, вопреки вашим ложным представлениям, наличие сознания и воли не означает появление во Вселенной причинности, которая не является материальной. Да, но вот картина мира, материалистическая картина мира, она вообще не предполагает какого-либо сознания. Понимаете, в чем дело? Вот если все наши акты мышления и произволения — это просто движение нейрональных импульсов по речевой модели, а эти самые импульсы движутся согласно неизменным законам природы, то у нас нет ничего похожего на свободную волю. И, следовательно, у нас нет мышления, потому что мышление предполагает свободную волю. Для того, чтобы вступить с вами в некий осмысленный диалог о материализме, я должен совершить ряд актов свободной воли. Я должен соизволить, сделать такой выбор, принять такое решение, зачитать ваше сообщение, принять решение вступить с вами в диалог. Как-то изменить мою позицию, возможно, под влиянием ваших аргументов. Для всего этого мне требуется свободная воля. В контексте материализма этой свободной воли у меня просто нет, потому что все мои мысли, все мои чувства, все мои решения определяются вот этим процессом движения импульсов в моем мозгу, а сам этот процесс определяется неизменным законом природы. Я просто не обладаю свободой как-либо поступить против этих законов природы. Тут уж процесс, он от меня не зависит. Знаете, это такой парадокс материализма, что я от себя не завишу, что вот все мои личные поступки, мысли, чувства и переживания, они определяются неким процессом, который проходит согласно неизменным законам природы, над которым я не имею и не могу иметь власти. То есть вот, собственно, материализм неизбежно приводит нас к абсурду. Как в христианстве сочетаются позиции защищать свою семью и подставлять другую щеку? Значит, в христианстве у людей есть разные призвания. И, например, святой Серафим Саровский, когда на него напали разбойники, Он буквально подставил вторую щеку, не стал защищаться, его жестоко избили, ограбили. Он потом ходил с палочкой, но он буквально по заповеди спасить. Есть люди, которые призваны к семейной жизни. Они, на них лежит ответственность за интересы их семьи. То есть вот ситуация, когда мы должны защищать интересы тех, кто от нас зависит, у нас есть такая обязанность. Да. Поэтому это зависит от конкретного призвания человека. Уже 2 месяца не могу добиться от вас внятного ответа, пишет Павел. Слушаю только увиливание, забалтывание и демагогию. Вы сказали, что музыка Баха объективна, именно объективно красива. Критерии объективности красоты вы назвали то, что определенное количество людей считает, что она красива. Музыку Моргенштерна довольно большое число людей считает красивой, это факт. То есть вашему критерию объективности красоты она полностью удовлетворяет. Она объективна, именно объективно красива? Нет, конечно. Моргенштерн — это не музыка. Но понимаете, в чем дело? Мне кажется, вот вы делаете ошибку, что музыка Баха объективно красива, потому что определенное количество людей так считает. Нет, не совсем так. Например, солнце является источником света не потому, что большинство людей так решило. Оно является источником света, независимо от мнения людей на эту тему. Люди со здоровым зрением это видят. Ну, а с нездоровым там не видят, как у меня, например. То есть люди обнаруживают некую реальность, находящуюся в мнениях самих. Это не вопрос голосования, понимаете? То есть песня, выигравшая 1-е место на Евровидении, она не является наиболее эстетически прекрасной. Она просто выиграла 1-е место. И вот у человека в нормальном случае есть эстетическое чувство, которым он опознает, что музыка Баха красива объективно, независимо от того, что мы по этому поводу считаем. Ну, например, вот я привожу это высказывание Александра Маркова, что он там с огорчением говорил, что вот некоторые люди не видят красоты научной картины мира. Я его огорчение разделяю. Действительно, научная картина мира красива, но он же не говорит о самом субъективном переживании. Если это его такое субъективное переживание, его же никто не обязан разделять. Он говорит о том, что научная картина мира, она объективно обладает таким свойством, она красива. Человек, он просто ошибается. Вы возвращаетесь ровно в тот же момент, те же условия, состояние, внешние факторы, поток мысли. Скажите, с какого бодуна ваше решение могло быть другим? Как это технически возможно? Могло быть другим. И мы это постоянно переживаем, как что могло быть другим. Даже на самом, тупой пример. Человек пишет на Яндекс.Маркете отзыв, что зря я купил эту вещь, она не стоит своих денег, а вот напрасно я так поступил. То есть человек исходит из того, что он мог поступить иначе. У него есть совершенно ясное сознание, что он мог поступить иначе. Поэтому, конечно же, мы могли поступить иначе. Андрей, вы говорите, что нельзя установить истинность атеизма путем эксперимента. Но ведь и истинность христианства нельзя установить путем эксперимента. Разумеется. Конечно, совершенно верно. И вы совершенно верно это поняли. Христианство не является научной теорией. Не является, не притворяется даже. Точно так же и атеизм не является научной теорией. То есть атеизм — это мировоззрение, абсолютно параллельное по отношению к науке. Атеизм и наука лежат в разных плоскостях. То есть поскольку атеизм не может быть научно доказан или опровергнут, он просто не является научной теорией. Когда люди ставят знак равенства между наукой и атеизмом, это просто очевиднейшая путаница в категориях. Поэтому ни христианство, ни атеизм не являются научными теориями. Христианство, оно, собственно, с самого начала и говорит, что это богооткровенная религия, это не научная теория. Атеизм, он часто претендует на то, что он научный. Нет, он не научный. Он по отношению к науке совершенно в другой плоскости лежит, плоскости мировоззрения. Это мировоззрение не... Наука косвенно свидетельствует против атеизма. Поэтому, конечно же, нельзя установить истинность ни атеизма, ни христианства. Стас, до знакомства с вами я был сомневающимся, но, послушав вашу передачу и почитав статейки, я стал 100% атеистом. Более откровенной софистики, забалтывания вопросов, демагогии и пустословий я не слышал. А ваше хавуйство по отношению к путинскому режиму вызывает тошноту к вам и вашей религии. Ну, смотрите, устройство мироздания абсолютно не зависит от меня, оно абсолютно не зависит от вас, оно абсолютно не зависит от там, путинского режима и того, как вы к нему относитесь. Устройство мироздания — это некий объективный факт, существующий за пределами нашей головы. Человек говорит, а я стал там атеистом, или я стал верующим, просто потому что вот мне кто-то нравится или кто-то не нравится. Но это интеллектуально неосновательное решение. Ну и что? А я вот сам не знаю. Это как если бы я отвергал какие-нибудь научные теории, потому что мне не нравятся там какие-то ученые, их общественно-политические позиции. А при чем тут их общественно-политические позиции, когда их теория либо верна, либо не верна? Христианство либо верно, либо неверно. Это не зависит ни от меня, ни от вас. Арни, помогите советом, как доказать атеисту, что свобода воли или сознания нельзя свести к материи. Он вот это приводит нейросети и искусственный интеллект, которые сами могут развиваться, обращать на что-то внимание, говоря, что Деннет решил проблему интенциональности. Но я не думаю, что Деннет ее решил. Но, понимаете, слово «доказать» в смысле побудить человека изменить его мнение, мы этого не можем, потому что люди руководствуются не только интеллектом, и есть масса ситуаций, когда человеку там доказали на уровне интеллекта, что, ну, знаете, есть, например, там фоменковцы, которые считают, что не было Древнего Рима. Все, значит, средневековая фальсификация. Понятно, что историки с ними не согласны. Историки даже пытались что-то объяснять там про свою методологию, про прочие скучные вещи, но понятно, что фоменковцев это не убедит. Ну, или там ревизионисты, которые отрицают Холокост. Или у меня есть знакомый, который отрицает, что на Буддовском полигоне там действительно расстреливали людей, там действительно погребены мученики. Вот он в это не верит. Вот он, какие-то дорогие его сердцу убеждения это задевает. Мы не можем заставить человека изменить его мнение путем просто логических доводов. Но мы можем эти доводы представить, и мы можем молиться. Вот важно молиться. Вот. Что касается того, что свободу воли и сознания нельзя свести к материи, прежде всего, наберите в интернете Стивен Хокинг о свободе воли. И там длинная цитата из Стивена Хокинга, где он объясняет, почему свободы воли не существует. Есть книжка Сэма Харриса «Иллюзия свободной воли». Опять-таки нет. Но вообще для материализма характерно отрицание свободной воли. И тут бы я, конечно, ему поставил вопрос. Ну хорошо, вы мне, пожалуйста, объясните, как может существовать вообще наш диалог, наш обмен аргументами, если все наши действия — это нечто аналогичное нейросетям, то есть нечто, не обладающее свободным произволением. Что касается нейросетей, то, знаете, есть такой философ, очень известный, Джон Серль. У него лежит цикл лекций в Teaching Company, и он является автором так называемой китайской комнаты. Китайскую комнату критиковали, он подробно там рассматривает в своих лекциях там все предполагаемые ответы на его довод китайской комнаты. Но китайская комната выглядит примерно так. Вот представьте себе, что я выполняю роль компьютера. То есть я сижу в комнате, где мне передают с одной стороны текст, ну, скажем, на корейском языке, которого я не знаю. И мне передают цикл инструкций, используя которые, производя определенные подстановки, подмены, я перевожу этот корейский текст на китайский, которого я тоже не знаю. То есть я делаю ту работу, которую делает компьютер. И вот я перевожу, выдаю, ну, как Google-переводчик, я произвожу все нужные операции, а потом передаю готовый текст. Получается, что я перевел с корейского на китайский, не зная ни того, ни другого языка, я ничего не понял. В своих манипуляциях, которые я произвожу с обоими языками, я не знаю ни того, ни другого. Таким образом, компьютер не понимает, что он делает. У него нет понимания, не может быть. И Сёрль, он сам, кстати, материалист, он признает, кстати, огромные проблемы, которые он говорит, что не может объяснить свободную волю. Но он говорит, что сравнение мозга с компьютером не работает. Вот то, что он называет computation theory of mind, что сравнение мозга с компьютером просто не работает, потому что компьютер не обладает ничем похожим на самосознание или свободную волю. Он там какие-то свои выдвигает идеи, но вот сравнение мозга с компьютером, она в каком-то отношении может напрашиваться, но она не работает. Он объясняет, почему. Поэтому сам ни в малейшей степени не христианин. Ну, вот он объясняет, почему не работает. Но, в принципе, можно посмотреть там китайская комната сервера в интернете. Вокруг этой китайской комнаты много было, конечно, возражений выдвигалось, но на них, на мой взгляд, убедительно ответил. Почему мозг невозможно сравнивать с компьютером? Александр, если спорить с действующим биологом на основании брошюрки, конечно, мы проиграем. Но дело в том, что есть тысячи действующих биологов, которые считают, что теорию эволюции эволюционисты избегают. Я вам скину ВКонтакте ролик. Во-вторых, что вы собираетесь делать со смертью человека до грехопадения? Если для вас человек — это гейдельбергский человек, это смешно, это просто обезьяна, скорее всего, вымышленная. Ну, смотрите, существует определенный научный консенсус в этом вопросе. При этом консенсус, который, собственно, не является теологическим. Вот Фрэнсис Коллинз, например, который христианин, Феодосий Добжанский христианин, они ученые-эволюционисты. То есть, что эволюционист — это только атеист, это такой заговор атеистов, но это неверно. Это не так, как только мы немножко рассмотрим происходящее. В католической церкви в священноначале, там, вплоть до пап, признает, что теория эволюции совершенно спокойна. В католических школах ее преподают, кстати, теория эволюции, собственно. Но что для меня тут важно, это то, что, понимаете, мы абсолютно заранее проигрываем, когда начинаем пытаться опровергать научные теории в разговоре с людьми, которые их знают. Потому что люди знают, на каком основании они придерживаются. Они годами учились, понимаете? Вот когда вы приходите к биологу, который, ну, может, не особенное светило, но хотя бы разбирается в предмете, хотя бы он прочитал нечто более толстое, чем там пару брошюр, то он же вас пробьет тут же. И в его глазах вы будете выглядеть жалким, самоуверенным умершим. Поэтому лучше в это не влезать. Вот это тактически абсолютно проигрышный ход. Понимаете, вот лучше этот вопрос вообще, я бы вообще не стал трогать. Потому что, когда люди начинают воевать с теорией эволюции, они проигрывают и проигрывают с треском. На этот счет существует согласие очень широкое, и, как вам сказать, если вы ставите вопрос так, что человек должен быть либо христианином, там, либо эволюционистом, вы просто заграждаете людям путь к вере, и все. И это достаточно бессмысленно и вредно. Что касается смерти человека до грехопадения. Мы читаем в Священном Писании, что после грехопадения Бог говорит, и теперь, как бы не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть, оказывается, вечной жизнью человек еще не обладал. Он ее должен был получить, вкусив от древа жизни. И вот эту возможность он провалил в грехопадении. То есть, утверждать, что Адам был бессмертен до грехопадения, мы не можем просто на основании библейского текста. Там же сказано, что вот он потом может вкусить еще древо жизни и жить вечно. Но теперь ему этой возможности не дадут, теперь он, значит, эту возможность провалил. Поэтому то, что человек был бессмертен по природе до грехопадения, уж тем более, что живот это абсолютно не... Этот человек еще должен был в перспективе вкусить от древа жизни вечно, то есть он изначально не обладает смертью, тем более животное. Поэтому тут нет ничего несообразного Священному Писанию верить в то, что животные умирали до грехопадения человека, и человек до грехопадения не обладал бессмертием, а должен был его обрести, если бы он выдержал испытание, не кусил запретного плода, и бы, это бы бессмертие приобрел вообще не с Богом. Значит, Александр, руки не отрастают от молитвы. Это уже прорыв. Почему я не поверю в это, если это произойдет? Поверю. Про скептицизм когда-нибудь слышали? Не надо судить по себе. Это вы не поверите, если найдутся источники, которые поведают, что христианство — искусно созданная религия, никто не воскресал. С удовольствием приму христианство, облегшив себе жизнь эту и загробную, дайте чудес с прозрением слепых или отросшие руки. Ну, смотрите, если вам явят сообщение о чудесах, ну вот, например, я сейчас не вспомню книжку, я читал, ну, какой-то американский автор, он собирал свидетельства о чудесах, и он нашел, что свидетельство есть, что там в самих Штатах была женщина, страдающая рассеянным склерозом, и вот эта болезнь, которая приводит к неизбежной смерти, то есть сначала параличу, потом неизбежной смерти, и была исцелена чудесным образом, что особенно в миссионерских полях, где Евангелие проповедуется в первый раз, где-нибудь в Африке, там, в Южной Америке, в труднодоступных районах, что там чудеса совершаются, там Господь чудеса творит. Но я понимаю, как вы на это реагируете. Отреагируете, вы просто этого не примете, не поверите. И я вас за это упрекаю, потому что сначала я немножко себя по-другому выстраиваю последовательно. Сначала мы должны прийти к рассмотреть вопрос, какие у нас основания придерживаться материализма. А как только мы приходим к выводу, что материализм не описывает реальности, мы становимся открыты к перспективе сверхъестественного. До этого вряд ли. Я уверен, понимаете, что если вы получите сообщение о отросших руках, это произойдет сообщение, которое уже может есть там, об исцелении от рассеянного склероза. Вы просто не поверите. Поэтому я думаю, что, понимаете, все чудеса, которые нужны для вашего спасения, Бог вам обязательно даст. Если для вашего спасения было бы нужно, чтобы вы столкнулись с чудом, ну, значит, вы с ним столкнетесь. Ну, я, опять-таки, вот только Бог знает вашу ситуацию, насколько вам нужно чудо. Но само по себе чудо ничего не гарантирует. Никакие сообщения о чудесах. Это вы не поверите, если найдутся источники, которые поведают, что христианство – это искусственно созданная религия, никто не воскресал. Видите ли, что касается искусственно созданной религии, то нужно как бы понять, а кто создан. Подобные вещи. Я бы хотел ее рассмотреть. Для христианина, конечно же, важно внутреннее свидетельство Святого Духа. То есть мы не просто верим на основании данных, мы имеем внутреннее свидетельство. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть христианин имеет уверенность, которую ему дал Святой Дух. Но я понимаю, что мы не можем вам предъявить эту уверенность, конечно. Она внутренняя. Поэтому для свидетельства внешнего мы прибегаем к апологетике, мы прибегаем к различным доводам. Но если мне там скажут, что вот этот опыт вложен, ну как вам сказать, он непосредственно мной переживается. Поэтому, понимаете, в чем дело? Вот если вы, скажем, съездили в город Лондон, провели там какое-то время, у вас там друзья, вы хорошо помните ваше время в Лондоне. А потом вам говорят, да не было никакого Лондона. Ну, наверное, вы в это не поверите. У вас есть непосредственный опыт. Так у нас есть непосредственный опыт. Исма. Я спрашивал в прошлый раз, где в Коране Иса отождествляет себя с Богом? Где он называет себя Богом? Нам не авторитет Библии, не нужно думать, что все вокруг вас глупы, лишь кучка христиан познали истину. В Коране решительно отрицается, что Иисус – Бог или Сын Божий. То есть Иса – он пророк, он кто-то, значит, почтенный, но при этом то, что он Бог, в Коране наотрез отрицается. Да. Другое дело, что Коран написан больше, чем 6 столетий спустя евангельских событий. И в Коране сказано, например, я не процитирую дословный перевод, но сказано, что Аллах оправдает и превознесет учеников Иисуса. То есть там об апостолах сказано с одобрением. И тогда в этом случае нам стоит посмотреть, а что же нам говорят апостолы. Апостолы говорят нам, что Иисус умер на кресте за наши грехи, что Он воскрес из мертвых, и что да, Он говорил о себе, как о воплощенном Боге. Таково свидетельство апостолов. Оно есть в Новом Завете, а апостолы — это как раз люди, которые Иисуса знали лично. Чего-чего, Павел, люди со здоровым эстетическим чувством признают музыку Моргенштерна красивой. У вас нет эстетического чувства, вы ошибаетесь, опровергните. А зачем? Аргумент, он строится немножко по-другому. Вот есть у нас атеист, который признает музыку Баха. Виталис, прекрасно. Я тоже признаю. Я могу апеллировать к этому его опыту, который у него есть, который он признает. Если человек мне говорит, а я вот там не признаю музыку Баха красивой, ну, на здоровье. Значит, к нему этот аргумент не примут. Алексей, могли поступить иначе? Да запросто. Запросто. Ну, смотрите, ну, зайдите там на Яндекс.Маркет, где люди выражают неудовольствие по поводу сделанной покупки. Зря я это купил. Ну, или наоборот, я молодец, что я купил. Вот как я хорошо, хорошую вещь приобрел. Человек отлично себе отдает отчет, что он мог сделать по-другому. Александр, Дарвин занимался наукой и перестал верить в Бога, это факт. Но в отношении Дарвина, да, хотя скорее утрата веры Дарвином связана со смертью его дочери, что он переживал чрезвычайно тяжело. При этом Дарвин не был активным атеистом, он избегал, собственно, полемики на эту тему. Возможно, потому что у него была верующая жена, и вторая причина, он считал, что церковь – это все-таки полезное учреждение в социальном плане. Вообще Дарвин был хорошим человеком, вот лично, был человеком достаточно хорошим, нравственным, и он некоторых выводов из своей теории не делал. Это потом уже побежали люди, там, социал-дарвинисты явились. Кстати, когда появились первые социал-дарвинисты, стали Дарвину говорить, что ну вот зачем тогда поддерживать слабых, давайте вообще дадим всем слабым сдохнуть, тут, естественно, чтобы, естественно, отбор сделал свою работу. Дарвин отвечал своему корреспонденту, я не помню, кто ему так письмо писал, но Дарвин отвечал, что нет, вот потому что отказ от нравственных принципов цивилизованной жизни, он принесет гораздо больше вреда, чем предполагаемая польза, которую мы могли бы получить, там, помогая отбору. Вот. Но говорить о том, что Дарвин утратил веру, потому что занимался наукой, ну, немножко по другим причинам я утратил. Есть масса людей, которые занимаются наукой, веры не тратят ни разу. Есть целая папская академия наук. Есть масса православных ученых. Вот есть у нас, ну, например, когда был круглый стол по вакцинации несколько месяцев назад в церкви, там собрались епископы и ученые. православные верующие ученые, которые имеют обе перспективы, которые компетентны как ученые, которые являются верующими людьми, которые понимают, значит, учение церкви. То есть, вообще говоря, и из того, что человек занимается наукой, ну, никак на это не отпадает. Ну, есть масса у нас еще, ну, вот из тех, кого я знаю по сети, мы лично не общались, но я хорошо знаю по сети, там Артем Аганов, например. Вообще, от того, что человек начал заниматься, ситуация, что человек начал заниматься наукой, он из-за этого отпал от веры в Бога, ну, я как-то даже не припомню, что человек изначально был атеист, и он остался атеистом будущего ученым, да, сколько угодно. А так, ну, знаете, я читал про отпадение от веры, но это скорее связано не с наукой как таковой, а просто юноша из благочестивой американской семьи, из маленького городка, уехал, там поступил в колледж, в колледже там профессора марксисты ему открыли глаза, а у юноши к тому же еще вот у него там эти его юношеские похоти, когда заповедь непрелюбодейства кажется невероятно тяжкой, и тут как раз ему сказали, а Бога-то и нет, тут можно и не париться. Ну вот он обрадовался и сделался атеистом. Но это, опять-таки, с наукой связано очень косвенно. Потом обычно бывает, что когда человек подрастет, у него его юношеские гормоны перебесятся, станет он семейным человеком, он обычно к Богу возвращается. Это к науке не имеет отношения вообще. Денис, вы довольно забавно долдоните из раза в раз про философа Сёрва, какое отношение демагогия какого-то философа имеет к реальности. Так самое смешное, что среди философов-то практически все материалисты, поскольку все ваши так называемые проблемы материализма не более чем выдуманная софистика. Вы знаете, философы-материалисты признают, что проблема реальна. Вот я слушал лекции, ну и Сёрля того же, и просто обзорные лекции по философии, и материалист, да, есть проблемы сознания, так называемая твердая проблема сознания, и я не знаю, как ее решать. И они говорят, ну, наверное, когда-нибудь в будущем нам что-нибудь наука откроет, но пока они говорят, мы не знаем. Поэтому, что касается демагогии какого-то философа имеет отношение к реальности, так как вы предлагаете познавать реальность, не задействуя при этом сознание? Неизбежно мы руководствуемся определенной философией реальности. Если мы эту философию не осознаем, ну, это значит, что у нас просто плохая философия. Как можно оценить, Алексей, как можно оценивать покупки на Яндекс.Маркете? Точно так же можно называть вас кретином, как испорченный телефон можно называть барахлом, плохую погоду мерзкой. Вам об этом миллион раз говорили, потому вы кретин. Для того, чтобы доказывать, что никакая свобода воли не является никаким первичным опытом, это бред, как и остальное, что вы несете. Для доказательства необходимым условием является наличие вычислительного устройства, например, мозга. Все запомните, запишите себе это. Да, но как я могу предпринять какое-то действие, да, что-то запомнить или записать? Вы обращаетесь ко мне с призывом. Вы меня призываете совершить некое действие. Но как бы я мог его совершить, если у меня нет свободной воли? Дима, в прошлый раз я попросил предъявить мне информацию без носителя, о ее существовании вы постоянно верещите. Вы промямлили какую-то ахинею про треугольники Платона. Треугольник можно рисовать и из палок собрать. Критика теории информации, гласящая неотъемлемость информации от носителя, посредством апелляции к фантазии на 2500-летней давности, весьма смешна. Но идиотизм в том, что ваш пример с треугольником как раз подчеркивает материальность информации. Треугольник можно нарисовать чернилами, можно выложить из палок, но он будет из чего-то. Вы мне не привели пример треугольника без всего, без чернил, без палок, без нейронных связей в мозге. Так, смотрите, из того, что треугольник может у нас быть на самых разных носителях, следует, что сам по себе треугольник не зависит от носителя. Вот есть, ну, мы можем привести более современный пример. Если вам не нравятся примеры тысячелетней давности, книга, которая может быть на бумаге, может быть на электронном носителе, вы ее можете читать с экрана телефона, вы ее можете читать на устройстве с жидкими чернилами, Вы его можете слушать в аудиоверсии. И это одна и та же книга, которая из-за этого не зависит от конкретного материального носителя. Лена, вы написали, что, мол, на Западе верят в брак между мужчинами, а вы в другой брак верите. Большую ахинею придумать довольно сложно. Брак – это социальный институт, не более того. Верить в брак – это примерно то же самое, что верить в футбольный клуб «Манчестер», компанию «БМВ». Мне просто интересно, уже искал этот брак не более чем социальный институт. Зачем добиваться, чтобы называть определенные отношения браком? То есть это неизбежное противоречие. Но, понимаете, ребят, вот есть определенная конструкция социальная. Мужчина и женщина живут вместе. Они в силу физиологической совместимости своих организмов производят на свет детей в общем случае. Потому что от супружеского общения мужчины и женщины бывают дети. От общения людей одного пола детей не бывает. То есть брак, когда мужчина и женщина хранят верность, живут вместе, делят стол и постель, производят на свет вместе, воспитывают детей. И когда двое людей одного пола живут вместе, не могут друг друга там ничего произвести, и совершенно не принято у них хранить верность, это другая абсолютно конструкция. Вот вы можете использовать разные слова, чтобы ее называть, но это по своим социальным последствиям абсолютно другая конструкция. Брак придуман для того, чтобы прежде всего, вот как, почему его регистрирует государство? Для того, чтобы обеспечить интересы женщины и детей. Соответственно, там, где дети исключены, там ничего и обеспечивать не нужно. Так, свободе, свободе воли, которую вы постоянно, как попка, повторяете, помимо прочих нелепец, подразумевает постоянное нарушение закона сохранения энергии в вашем мозгу, поскольку энергия на нейрофизиологические реакции при таком раскладе тратилась бы без какой-либо материальной причины. Можете ли вы четко в женском организме не соблюдается закон сохранения энергии? А с какой стати должен? С какой стати свобода? Понимаете? Допустим, я принимаю решение прочитать ваш комментарий, на него ответить. Это каким образом при этом нарушается закон сохранения? И я вообще не очень понял, собственно, вашего аргумента. Нематериальная причинность тут вполне может быть в том плане, что я выбираю тот или иной курс действий. Как при этом нарушается закон сохранения энергии? Я просто вас не совсем понял. Необходимые, Станислав, вопрос второй. Необходимыми условиями для открытия научного метода является свободное время, любопытство, присущее человеку потребность в адаптации к природе и социуму. Христианство – это вера в спасение души, а не в познаваемость мира. Ой, вы знаете, когда неверующие люди мне объясняют, что такое христианство, я деликатно молчу. У вас нет оснований считать, что научный метод был придуман по причине веры в спасение души. Нет, научный метод был придуман по причине веры в упорядоченность мира и в то, что за миром стоит творящий разум. Понимаете? Вот это очень существенное для христианской веры, и эта сторона христианской веры явилась причиной того, что наука была изобретена именно в христианском мире. Архимед и Пифагор были учеными, но не христианами. Полагаю, что научный метод был изобретен христианами, потому что они были христианами. Это то же самое, что верить в то, что научный метод был изобретен мужчинами, потому что они мужчинами. Мужчины. Вы знаете, действительно некие проблески даже не научного метода, а, скажем так, естествоиспытания, они были в античном мире, и мы можем усматривать некую протонауку. Но протонаука не возникла. Но наука не возникла в античном. Вот Римская империя, она очень много чего создала. Это грандиозное, собственно, достижение политического и военного гения. Но она не создала научного метода. Точно так же, как великая китайская цивилизация, она очень великая, она там, 5000 лет назад была очень крутая. Там, с точки зрения социальной организации, там очень многие вещи были изобретены просто очень хорошо. Наука создалась, наука была создана только в христианском мире, и это именно связано с особенностями христианства. Вопрос о внутреннем опыте, на который вы ссылаетесь. У мусульман есть внутренний опыт истинности Корана, у индуиста есть внутренний опыт истинности общины и так далее. Вы считаете этот опыт ложным? Я считаю этот опыт частично истинным, но ошибочно интерпретированным, я бы так сказал. То есть человечество, большая часть человечества имеет духовный опыт, сознание того, что существует духовный мир, с ним можно войти в общину. Мусульманин, как монотеист, у него есть опыт осознания того, что мир сотворен личностным, всемогущим, нравственно благим Богом, и тут я с ним горячо согласен. Конечно, это так. Но он просто этот опыт интерпретирует ошибочно, потому что он имеет ошибочное представление о том, кто такой Иисус Христос. Поэтому есть опыт, есть его интерпретация. Опыт нуждается в определенной интерпретации. Мы интерпретируем наш опыт, который у нас есть, в рамках библейского откровения. Но вообще говоря, я писал несколько статей в свое время относительно мистического опыта там, в нехристианском мире. Я сейчас не имею времени, к сожалению, подробно говорить. Уже время подошло к концу, но в другой раз об этом поговорим. Спасибо вам всем за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».